Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Коррупция. Российские фирмы подкупают чиновников и бизнесменов как в развитых, так и в развивающихся странах. Относительной чистотой рис могут похвастаться австралийцы, шведы и швейцарцы. Такой вывод можно сделать по итогам глобального исследования, проведенного фирмой Transparency International. И эта же организация опубликовала результаты другого исследования. Почти две трети опрошенных заявляют, чем выше присутствие женщин в бизнесе и политике, тем уровень коррупции ниже. В некоторых странах Латинской Америки все чиновники автоинспекции – женщины, и взяток никто не берет. В Германии женщины-полицейские принимают комплименты, но не взятки. Считается, что во времена Крымской войны в 50-х годах XIX века именно сестры милосердия стали преградой на пути армейской коррупции в войсках. С другой стороны, в России среди наиболее коррумпированных сфер – сфера образовательная. В учебных заведениях преподавательский состав на 80-90% – женщины. Коррупция. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 30 мая 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Российские фирмы наиболее склонны подкупать иностранных чиновников и бизнесменов, особенно в развивающихся странах. За Россией, Китай, Тайвань, Южная Корея, Италия относительной чистотой рис могут похвастаться австралийцы, шведы и швейцарцы. Но, во всяком случае, по итогам того глобального исследования, которое провела антикоррупционная организация Transparency International, в переводе, если хотите, «международная прозрачность». И эта же организация опубликовала результаты другого исследования. Почти две трети опрошенных заявляют, чем выше присутствие женщин в бизнесе и политике, тем уровень коррупции ниже. Вот об этом и поговорим. Участники передачи. Из Москвы писатель, президент клуба «Женщины, вмешивающиеся в политику» Мария Арбатова и профессор Галина Силосте, президент Международной ассоциации «Женщины и развитие». А из Киева адвокат, директор украинского отделения Transparency International Лариса Денисенко. И в Москву. Мария Ивановна Арбатова. По крайней мере, несколько международных исследований и университетских, и Всемирного банка показывают, что женщины, попросту говоря, честнее мужчин. Это и в быту, и в бизнесе, и в политике. Но, разумеется, исключений хоть пруд пруди. Достаточно вспомнить российскую пирамиду властелина и ее владелицу. Однако общий итог таков. Женщины честнее, порядочнее. Ваш комментарий.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь надо удержаться на правильной грани, потому что приветствие таких исследований, оно все-таки означает женский феминизм, поскольку внутри каждого пола разброс разных характеристик больше, чем между полами, то я бы очень осторожно вот транслировала такую позицию. Кроме того, вот разговор о коррупции и о российской коррупции, он особый. Вот нашу российскую коррупцию называют экономикой физических лиц, потому что коррупция – это когда ты даешь деньги и получаешь результат. В российской реформированной экономике, как правило, человек сталкивается с тем, что он дает деньги, но коррупция не работает. Коррупцией называют неработающую экономику. Но у нас нет козы ностры. У нас вся наша мафиозно-коррумпированная система, она выстроена вот все-таки в логике такого русского лубка.
То есть, Мария Ивановна, я хотел бы вернуться к этому гендерному, если хотите, элементу в проблеме коррупции. Вот вы говорите о мафиозности российской экономики, но в этих мафиозных структурах все-таки присутствие женщин, очевидно, значительно ниже, чем мужское. Может быть, с этой точки зрения рост присутствия женщин в структурах управления, в том же бизнесе, на решающих, руководящих должностях снизит уровень коррупции?
С одной стороны, безусловно, потому что если мы посмотрим карту свободы, которую ежегодно выпускают США, то те страны, в которых большинство женщин в парламенте, они наименее коррумпированные страны. Но это совершенно не значит, что женщины психофизически лучше или честнее. Это просто другие условия игры, которые совпадают. Будучи феминисткой, я бы все-таки удержалась от того, чтобы утверждать, что женщины честнее мужчин.
Большое спасибо. В высшей степени интересный взгляд. Я, правда, должен сказать, что Соединенные Штаты, например, Франция, Германия, то есть страны, где присутствие женщин выше в законодательных учреждениях, нежели в России, тоже не отличаются уж такой особой чистотой мундира по итогам этого исследования, которое проводила Transparency International, это международная прозрачность, и с этим в Киев Лариса Владимировна Денисенко. Следует, правда, сразу сказать, что Украина на этот раз не была охвачена исследованием о склонности давать взятки иностранным бизнесменам, чиновникам, но я рискну предположить, что Украина ушла недалеко от России, и об этом, наверное, свидетельствуют итоги опросов о внутренней коррупции. Их проводила ваша же организация. И вопрос, считаете ли вы тоже, что большее присутствие женщин в политике, в бизнесе коррупцию снижает? Прошу вас.
Все дело в том, что Украина не вошла в индекс, результаты которого вы приводите, только потому, что она не является страной, привлекательной для инвесторов на данный момент. А Россия является страной, привлекательной для инвесторов в какой-то большей степени, чем Украина. Я думаю, что если бы проводились подобные исследования по Украине, то Украина была бы, к сожалению, куда большим лидером по количеству дачи взяток в этом индексе. Мои слова могут подтвердить ежегодные индексы Corruption Perception Index, которые тоже выставляет Transparency International, опрашивая многие международные организации, транснациональные компании. И Украина всегда занимает лидирующие, в кавычках, позиции по этим индексам. То есть страна достаточно коррумпирована. А что касается чистоты женщин, если можно так выразиться, то, знаете, есть очень интересные данные исследования Латинской Америки. Все знают, что государственная автоинспекция либо ГИБДД в России очень коррумпированный орган. В общем-то, ГАИ входит как институция лидеры коррупции по многим странам. 90% жителей столицы Перу, Лимы, считают службу ГАИ, конечно же, коррумпированной, а 85% граждан уверены в том, что женщины в полицейской форме менее вероятно соблазняться взятками, в отличие от мужчин. И что характерно, был проведен такой пилотный проект, и были проведены 130 отборочных проверок, и не знали женщины-гаишницы, что проводятся именно проверки на их чистоту, но взяток они не брали. И теперь этот опыт перенимают в Буэнос-Айресе, Аргентина. Я не знаю, чем эксперимент этот закончится, но перуанцы решили укомплектовать, в общем-то, 100% женским персоналом своей службы государственной автомобильной инспекции.
Спасибо, Лариса Владимировна. Я очень долго жил в Германии. Вот я свидетельствую, что германские женщины-полицейские принимают комплименты, а взятки не принимают. Но у вас ведь в Киеве ГАИ, аббревиатура на украинском языке ДАИ. Может быть, им бы как-то себя назвать иначе, а то прямо уж такая говорящая, просящая, ну, императивная аббревиатура ДАИ. И теперь к третьему участнику нашего разговора, профессор Галина Георгиевна Силосты. Я с огромным интересом прочитал в «Независимой газете» где-то недели две назад вашу статью, фактически это полемическое письмо по поводу присутствия женщин в российской политике, в российских властных структурах. И вот выясняется, что на самом деле число женщин в этих структурах выше, нежели число мужчин. С вашей точки зрения, почему это никак не влияет, а, быть может, все-таки влияет на уровень коррумпированности российской политики, российского бизнеса? Прошу вас.
Я хотела бы прежде всего отметить, поскольку я социолог, и я очень люблю цифры, прежде всего выскажу возражение моей уважаемой коллеге Марии Арбатовой. Потому что если исходить из конкретных разных исследований, статистических и социологических, то надо учитывать следующее, что действительно приверженность и проявление преступности, в том числе в форме коррупции, это явление, практически носящее очень резко выраженные мужские черты. И как бы тут мы мужчин не любили, но не признать этого негативного факта сегодня было бы неверно. Я вам приведу одну цифру. Дело в том, что если, допустим, взять сегодня преступления по России, то вообще на 12% у нас носители преступности в России, среди тех, кто уже, так сказать, зафиксирован и кто получил наказание, женщины, 88% мужчины. Что касается конкретно этого явления коррупции, о которой сегодня так часто мы много говорим, то здесь несколько другая грань. Коррупция – это то явление, которое прежде всего характерно для органов политики и государственного управления, явление характерно для должностных лиц. И вы правильно задали мне вопрос. Да, женщин в России в политических органах, особенно в органах реального управления, очень много. А тем не менее коррупция такова, что отсутствие криминальной революции никто в России сегодня не станет отрицать. Вы знаете, я думаю, что здесь надо учитывать две очень нехарактерные детали. Ведь коррупция имеет несколько форм. Это подкуп, взяточничество и протекционизм. Так вот, если у нас все сводится больше всего к взяткам, поскольку они более такая реально фиксируемая форма, то здесь надо учитывать следующее. Взятки можно брать только на высоких, как правило, таких государственных должностях, от которых очень много зависит получение дополнительных благ. Женщины в России заняты на тех должностях среднего уровня и так далее, где фактически требуется работать, работать и работать, но где не имеется прямого доступа к распределению этих крупнейших материальных благ. Это очень важная, характерная очень деталь. И поэтому, знаете, здесь получается очень интересная такая весьма противоречивая картина. Чем меньше риск и меньше возможное наказание за допущенное деяние, тем чаще, в частности, в форме мошенничества, присвоения или растрат, чем больше там присутствует действительно, вот, как вы сказали правильно, гендерный фактор, там женщину больше. Еще две цифры. Вот, предположим, если среди убийств женщины составляет 10%, а мужчины, преступники, 90%, то вот если мы возьмем с вами мошенничество, то вот там фиксируется уже 32%. Это женщины реальные, действующие. 68% мужчины. То есть, понимаете, срабатывают очень интересные социально-психологические особенности наших уважаемых женщин. Поэтому нельзя никак отрицать, что чем выше риск, а сегодня Россия – это страна высочайшего риска, буквально во всех сферах управления, то неудивительно, что на этом фоне женщины, занимающие так много должностей, в область прямой коррупции, прямых взяток не входят. Они минимальны на этом уровне по сравнению с мужчинами.
Спасибо, Галина Георгиевна. Я должен напомнить по времени, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Москвы Мария Арбатова и Галина Силасте, по телефону из Киева Лариса Денисенко. Из Праги разговор ведет Лев Ройтман. И я хочу по поводу того, что сказали вы, Галина Георгиевна, об этом уровне риска. Вот что за заметить, ссылаясь на результаты исследования, которое опубликовано на сайте организации Transparency International, что это, видимо, не обязательно большая, так сказать, порядочность женщин, связанная именно со степенью риска. Например, женщины в гораздо меньшей степени склонны одобрять пользование неположенными льготами, или даже проезд без билета в общественном транспорте, или уклонение от уплаты налогов и так далее. И это не обязательно, конечно, деликты, которые влекут высокое, тяжкое наказание. И вновь Мария Ивановна Арбатова, линия вам.
Вы знаете, я очень боюсь глобальных оценок в области исследований гендера, которые делаются через цифры. Потому что с цифрами мужчины обычно напоминают нам, что вот сколько женщин было в звездной политике, сколько женщин было в звездной культуре, и нам ответить на это нечего. Вот нынешние цифры, подчеркивающие, что коррупция – это вещь мужская, это результат культурного стереотипа, по которому женщины реже выпускаются на те места, на которых берутся взятки, реже как бы строят свою жизнь по стереотипу. И потом давайте вспомним, что основная российская политическая элита сегодняшняя – это бывшая номенклатура, в которой женщина занимала место как бы идеальной второй пашущей лошадки. Почему она лучше и эффективнее развивается в бизнесе? Потому что там нет стереотипов. И я не утверждаю, что женщины более коррумпированы. Я просто призываю к политкорректности уже на тех ступенях развития феминизма, на которых мы находимся. Потому что я, например, не считаю возможным утверждать, что вот один пол имеет какие-то моральные преимущества над другими. Я просто знаю, чем это кончается обычно.
Спасибо, Мария Ивановна. Я должен сказать, вот когда вы высказали сейчас свою позицию, то мне припомнилось, что в одном из опросов, который проводился Мэрилендским университетом, Соединенные Штаты, по Грузии, выяснилось, что грузинские менеджеры и политики, и чиновники берут с женщин в два раза меньше взятки по частоте, нежели они берут с мужчин. Знаете, тут невольно вспоминается этот старинный анекдот: русский офицер «сдам» денег не берет, но точно так же, может быть, грузинский чиновник «сдам» тоже не берет взятки. Это, конечно, смехотворные итоги, если не учитывать психологию общества, конкретного социума. И прошу вас, Лариса Владимировна Денисенко, Киев.
Вы сейчас напомнили анекдотом о русском офицере. Один вопрос. Очень давних времен существует мнение, что в период Крымской войны была блестяще задумана и проведена реформа против армейской коррупции. Именно тем, что привлеклись к работе сестры милосердия. И на сестрах милосердия было очень многое завязано подчас этой войны. Я хочу привести даже слова Екатерины Бакуниной, которая сказала следующее: «Я должна была сопротивляться всеми средствами и всем своим умением злу, которое разные чиновники, поставщики и прочие причиняли в госпиталях нашим страдальцам. И сражаться и сопротивляться этому я считала и считаю своим священным долгом». Говорят, что именно сестры, в принципе, остановили тот поток армейской коррупции, который существовал во времена Крымской войны. В то же время для меня парадоксальным остается тот факт, что очень коррумпированы учебные заведения, в которых преподавательский состав процентов на 80, если не на 90, укомплектован женщинами. Получается, действительно, явление имеет две стороны. С одной стороны, страны, которые попадают в чистую десятку: Дания, Швеция, Канада, у которых в парламентах представительство женщин очень высокое. И, в принципе, по социологическим исследованиям получается, что женщины не продают законопроекты, не продают некоторые решения. А с другой стороны, в обычных школах, в которые ходят наши дети, мелкая бытовая коррупция существует на достаточно высоком уровне.
Спасибо, Лариса Владимировна. И с этим к Галине Георгиевне Силасты. Прошу вас.
Знаете, я бы хотела сделать здесь, пожалуй, несколько добавлений. С одной стороны, я считаю, что вы абсолютно правильно подмечены, когда сказали, что надо учитывать психологию общества. И я бы здесь особенно обратила внимание на то, что на сегодня в России отношение к коррупции очень либеральное. Либеральное на то, настолько, что если, предположим, взять опрос общественного мнения населения России, посмотреть позиции и мужчин, и женщин, то я бы сказала, что сегодня женщин, которые действительно считали бы, что это такое явление, которое, ну, очень беспокоит и является одним из важных явлений, с которым как негатив надо бороться, в России, если всего тех, кто полагает, что это действительно очень тревожное явление, 27% всего, то я должна сказать, что среди женщин в два раза меньше. Женщины вообще либерально к этому явлению относятся. Пока оно лично их конкретной семьи не коснется, женщина к этому относится как к очень отдаленному от нее конкретному существующему факту. Поэтому это, вы знаете, в определенной мере сегодня объясняет, что при таком тяжелом состоянии, в котором пока находится Россия, люди, конечно, больше беспокоят и бедность, экономическое положение, и коррупция как-то двигается. Она далеко, она в должностных кругах. Это одна деталь. И вторая, вы знаете, я думаю, что бесспорный факт для меня лично, как для социолога на многих результатах исследования, что не учитывать, есть такое понятие, знаете, склонность к девиантности, не учитывать вот это показатель склонность к девиантности, которая в мужской среде во много раз выше, чем в женской, было бы совершенно несправедливо, тогда можно будет очень многие явления просто не понять, почему они такие негативные. Это касается, в частности, и коррупции. И ведь что сдерживает всегда и будет сдерживать, и слава богу, что оно сдерживает наших уважаемых женщин, это, во-первых, их психологические особенности. Женщины осторожнее и в бизнесе, и в политике, в конкретных делах. Это раз. Женщины больше боятся потерять из того, что они уже имеют, потому что им значительно труднее достается то, чего не добиваются. Кроме того, у женщин есть очень хорошая черта. У них есть ответственность не за себя лично, а ответственность за коллектив. Вот там, где они работают, за свою семью. И поэтому женщины так опрометчиво на коррупционные поступки, как мужчины, никогда не пойдут. Тем более в России, где свои существуют этические нормы в этом отношении.
Спасибо, Галина Георгиевна. Мария Арбатова.
Я все-таки не склонна называть эти особенности психологическими. Я все-таки настаиваю на том, что они культурологические. И, понимаете, если мы говорим о том, что женщины больше одобряют коррупцию при опросах, мы должны все-таки посмотреть опросы, как бы они сами вели себя при возможности брать взятки. Вот мне очень понравилось то, что говорила наша киевская гостья о школах. Потому что, когда мы говорим коррупция, мы имеем в виду эшелоны власти. Мы забываем, что коррупция происходит на уровне торговли зеленью, на уровне, там, я не знаю, школ, детских садов, поликлиник. Покажите мне в России женщину-врача, которая не берет деньги за прием, я имею в виду муниципальную медицину. Покажите мне женщину-учительницу, которая не вымогает деньги из родителей. И в этом смысле я говорю, что мы пытаемся с водой выплеснуть ребенка, мы пытаемся убедить себя, что наличие женщин в большой экономике – это панацея. На самом деле не так. Панацеей будет просто оздоровление экономики и приход в нее всех на равных основаниях и с равным профессионализмом. И мне даже странно, что я яростно феминистка должна как бы защищать в этой ситуации лицо мужского бизнеса.
Ну что ж, Мария Ивановна, мы ведь начали с того, что женщины честнее. Может быть, вы как феминистка честнее по отношению к женщинам? Говорю я, мужчина. И на Украину Лариса Владимировна. Юлия Тимошенко, ваш очень яркий украинский политик, при том, что я вот был неделю назад в Киеве, никто не сомневается в ее недоказанной, правда, коррумпированности. Как бы вы прокомментировали вот такую фигуру в украинской политике?
Прежде всего, я юрист, к тому же я адвокат, поэтому я придерживаюсь обычной народной пословицы «не пойман, не вор». Поэтому пока Юлия Владимировна всеми судами признана невиновной, я, в принципе, не имею никакого ни морального права, ни с какой точки зрения оценивать ее как фигуру криминальную.
Спасибо большое. Я и сказал, не доказано. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Москвы Мария Арбатова, телеведущая, писатель, драматург, президент клуба «Женщины, вмешивающиеся в политику», и Галина Силасте, президент Международной ассоциации «Женщины и развитие», профессор, заведующая кафедрой социологии финансовой академии. Из Киева адвокат, председатель украинского отделения организации Transparency International, международная прозрачность, Лариса Денисенко. Из Праги вел разговор Лев Ройтман. Всего доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Аутизм – слепота разума. У аутистов нет воображения. Поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка, никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Как сказал один из психиатров, «Чудес у нас навалом, норма, вот что редкость». Аутист не в состоянии представить себе, что другой может думать иначе, чем он, поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Ребенок-аутист не заинтересован в людях. По выражению Ганса Христиана Андерсена, он уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Диагнозу аутизм 80 лет. Американский психиатр Леопольд Кеннер дал это название в 41 году, исходя из латинского «auto sum». Но ни Кеннер, ни другие врачи не знают причины заболевания. По одной из гипотез, природа его генетическая. Кто-то грешит на комбинированные прививки, но никаких доказательств ни тому, ни другому не найдено. А почему 90% аутистов – мальчики? Медицина далека от излечения этой болезни, но кажется все ближе к пониманию. Аутизм – слепота разума. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 30 мая 2002 года.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool.
На волнах Радио Свобода передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова. Тантрум. Называется то, что вы слышали. Неконтролируемая вспышка раздражения, истерика. Вот вы видите на улице или в общественном месте ребенка, который кричит, бросается на землю, и думаете, какой невоспитанный ребенок. Возможно, так оно и есть. Но очень может быть, что это аутист. Ребенок, которому чрезвычайно трудно освоить окружающий мир, который не может овладеть речью, и потому крик для него – единственный способ самовыражения. Ну, что тут можно сделать? Дети с психическими заболеваниями всегда были, есть и будут. Почему же в последние 2 года американские еженедельники, газеты и радиопрограммы залил поток материалов именно об аутизме? Читаем в журнале «Time» за 6 мая.
В одном только штате Калифорния за последние 15 лет число детей-аутистов выросло в 4 раза. И никто не знает почему. Еще 30 лет назад в Соединенных Штатах один такой ребенок приходился на каждые 10 тысяч детей. Сейчас на каждые 500, а в некоторых местах на каждые 150. Всего в Америке насчитывается 300 тысяч детей-аутистов, а вместе со взрослыми – миллион.
Инженер Темпл Грандин – одна из очень известных и очень немногих аутистов, почти переборовших свою болезнь. Она пишет.
«Мне было 2,5 года, когда родители заметили странные симптомы. Я не говорила, я часами повторяла одни и те же движения, и я впадала в истерики. Высокие громкие звуки настолько действовали мне на нервы, что я нейтрализовала их, бешено качаясь в кресле качалки или уставясь на песок, который пропускала сквозь пальцы. Когда я начинала думать, я думала картинками. Речь давалась мне с таким же трудом, как неспособным людям дается иностранный язык. Чтобы понять речь, я должна была делать для себя перевод этой речи в цветное кино с титрами».
У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка. Никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Помните сцену в фильме «Человек дождя», когда Реймон и его нормальный брат приходят в кафе? К ним подходит официантка, у которой на форменной блузке бирка с именем и фамилией. И Реймон говорит.
Салли Дипс, Дипс Салли, 4610-0192.
Салли Дипс, Дипс Салли, 470092.
Как ты узнал ее телефон?
Ты мне дал вчера читать телефонную книгу.
Ты запомнил телефонную книгу?
До буквы G.
До G? A, B, C, D, E, F, G?
Половину G. Гатси, Уильям Вашингтон Гатси.
Это здорово, Рэй?
Да.
Это мне нравится?
Да.
That's good, right? Yeah. I like that.
Но, как сказал один психиатр, работающий с аутистами, чудес у нас навалом. Норма. Вот что редкость. Аутист, даже не с таким сложным случаем, как в фильме «Человек дождя», не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Рассказывает сотрудник Центра аутизма из университета Эмори Юниверсити в Атланте, штат Джорджия, профессор Маги.
С ними проводят классический опыт с 2 коробками. 2 ребенка, аутисты нормальные, смотрят через стекло, как девочка кладет в коробку шарик и выходит из комнаты. Тогда учитель перекладывает шарик в другую коробку. И 2 маленьких наблюдателей спрашивают, когда девочка вернется в комнату, где она будет искать свой шарик. Нормальный ребенок указывает на ту коробку, где девочка оставила шарик, где, естественно, и ожидает его найти. Но аутист показывает на другую коробку, потому что он знает, что шарик там. Аутист не может представить себе, что думает другой. То же касается и эмоций.
Вот что добавляет иммунолог из Гарварда доктор Мари Маккормик.
У меня есть поразительный пример особенностей аутистического мозга. Моя племянница, дочь брата, аутистка. Она знает моего мужа по фотографиям и узнает его на экране телевизора, где он довольно часто появляется в качестве лектора. Она сразу кричит: «Вот дядя Роберт!» Но когда он приходит в гости, она не знает, кто он такой.
Впрочем, как кажется, ребенок аутист не заинтересован в людях. В какой-то момент он, по выражению Христиана Андерсена, уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Рассказывает мать маленького Джордана, героя документального фильма, созданного BBC в аутистической школе The Option Institute в Массачусетсе. Фильм называется «Я хочу вернуть себе сына».
В 11 месяцев он был нормальным ребенком. Его развитие во многом превосходило среднее. И вдруг ни с того ни с сего он стал замыкаться в себе, отделяться от всех и от всего. Он начал жить в своем собственном мире, и казалось, что мы совсем ему не нужны.
Диагнозу аутизм всего 61 год. Американский психиатр Леопольд Кеннер дал это название, исходя из латинского «авто» – «сам».
Доктор Лео Кеннер был первым врачом, давшим определение аутизму в 1941 году в университете Джонса Хопкинса. Но ни он, ни нынешние ученые не знают причин заболевания. Есть гипотеза, что это заболевание генетическое, но она убедительно оспаривается. Бесспорно, число детей-аутистов очень выросло за последнее время. Какую роль играет то, что врачи стали отличать и выделять аутизм из других видов умственной отсталости, неизвестно. Но известно, что комитет по контролю за эпидемиями уже начал следить за этим заболеванием.
Года два назад бурно обсуждалась вероятность того, что в детях, предрасположенных к аутизму, болезнь стимулируется комбинированными детскими прививками. Но вот что говорит иммунолог доктор Маккормик.
Мы не нашли почти никаких данных, подтверждающих теорию о прививках. Скорее, дело в том, что аутизм часто проявляется как раз в том возрасте, когда эти комбинированные прививки делают. Генетическую природу тоже нельзя скидывать со счетов, потому что если аутизм обнаруживается у одного из близнецов, то в 70% случаев он вскоре обнаруживается и у второго близнеца. Кроме того, 90% аутистов – мальчики. К тому же последние исследования показали, что обычно аутизм начинается в самом раннем возрасте, возможно, с рождения, даже если он проявляется на втором-третьем году жизни. Серьезность проблемы уже признана. Ученые всех специальностей этим занимаются. Мы далеки от излечения аутизма, но близки, я надеюсь, к его пониманию.
Но пока ученые разбирались и все еще разбираются в природе болезни, родителям надо было с ней бороться. Немедленно. Сейчас. И они сами выбирали пути борьбы – малоизвестные, недоказанные, неподтвержденные научными исследованиями, но иногда загадочно действенные. И все победы над аутизмом, о которых вы услышите в этой передаче, достигнуты в первую очередь энергией, самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей. Day after day. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. На волнах Радио Свобода передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова. Sees the sun going down and the eyes in his head. See the world.
Когда Рону было полтора года, ему поставили диагноз аутизм. IQ, коэффициент интеллекта, ниже 30. Нам сказали, что он безнадежен. Нам лучше отдать его в специальное заведение и забыть, что он у нас был.
Самария и Бирс Кауфманы – родители бывшего аутиста. Они были одними из первых, кто решил атаковать болезнь своим собственным крошечным гарнизоном. И среди сотен тысяч американских семей, которые сейчас борются с аутизмом, Кауфманы стали легендой.
Один из врачей хотел выказать участие. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Умственно отсталый мальчик, я очень вам сочувствую. Ужасное горе». И я подумал: «Подожди, хотите его хоронить? Это мой сын. Странный, удивительный ребенок. Я должен попытаться понять тот мир, в который он ушел. Мне дана редкая и замечательная возможность.
Свою ванную комнату Кауфманы переоборудовали в классную. Там не было окон, чтобы ребенок не отвлекался, и там было немного игрушек, которые лежали на высоких полках, так, чтобы ребенок вынужден был просить их, то есть употреблять слова. И в своих интенсивных по 75 часов в неделю занятиях с сыном они поначалу не противостояли его аутизму, а как бы присоединялись к нему, образно говоря, строили мост.
Многие считали, что мы имитируем Рона. На самом деле мы позволили ему быть нашим учителем, чтобы побыть вместе с ним в его мире. И медленно, шаг за шагом, он впустил нас в этот мир. And little by little, that little boy
slowly let us in. Сын Кауфманов Рон давно окончил престижный университет, его коэффициенту интеллекта может позавидовать любой из нас, и сам он совершенно не помнит своего аутистического прошлого. А его родители создали в городе Шеффилд, штат Массачусетс, специальную школу «Autism Treatment Center of America» или «The Option Institute». Эта школа работает по программе Кауфманов «Sunrise». Тут игра слов. По созвучию «Sunrise» одновременно «Восход солнца» и «Воспитание сына». Но, в принципе, как можно учить ребенка, у которого мозг функционирует неправильно? Правда, известно, что даже нормальный человек использует свой мозг, кажется, только на 11%.
Я не уверена, что начинают работать новые участки мозга, но, судя по всему, дети научаются использовать обходные пути вместо тех, которые блокированы, повреждены или вообще бездействуют по каким-то причинам. И сейчас самое главное – то, что учителя и психологи сумели применить на практике теорию обучения и создать программы, которые детям реально помогают.
Вот что добавляет профессор Маги.
Программы, показавшие лучшие практические результаты, основаны на так называемой теории обучения. Между прочим, одним из основоположников этой теории был русский ученый Зайгацкий. Точно в этой сфере никто ничего не знает. Дело, скорее всего, в том, что в раннем детстве мозг, даже мозг поврежденный, является органом очень гибким, способным находить обходные пути, поддающимся тренировке, но только в случае очень интенсивной стимуляции. И поэтому, если дети с аутизмом не получают этой интенсивной стимуляции, их состояние редко улучшается.
Школа Sunrise имеет три программы – стартовую, полную и интенсивную, когда с семьей работает посменно 15 учителей, рассказывает директор школы Шон Фицджеральд.
Специфика программы Sunrise и метод, если хотите, подходить к каждому ребенку абсолютно индивидуально. Хотя, разумеется, у всех аутистических детей есть несколько одинаковых особенностей. Очень короткий период сосредоточенности, трудности с речью и, что может быть главное, трудности в общении с людьми. Один из первых признаков аутизма в ребенке – вы не можете поймать его взгляд. Первое, что мы делаем, это создаем у ребенка ощущение безопасного, уютного места и устанавливаем личные отношения с ним. Главная цель – вызвать его интерес. И тогда, наблюдая за ребенком, мы вырабатываем стратегию обучения. Главная идея нашей программы – сделать учителями самих родителей. Работая с ребенком, мы одновременно инструктируем и их. Аутистический ребенок предпочитает оставаться в своем мире, изолированном и загадочном. Но одновременно с этим он хочет иметь контакт с родителями. И поскольку родители первые, а поначалу единственные люди, с которыми он хочет иметь контакт, мы и используем их в качестве пускового двигателя в переходе аутистического ребенка из его мира в наш.
В другой школе, основанной на другом методе обучения, более, я бы сказала, дрессировочном, но тоже вполне эффективном, побывала моя коллега Рая Вайль.
АМОК – старейшая и самая большая школа аутистов в Нью-Йорке. Директор школы Фредерика Блаустин проводит меня по классам. В самом большом – 10 учеников, но больше классов, в которых занятия проводятся индивидуально. Мы заходим в один такой класс. Два учителя, два ассистента и 4 мальчика. Самый бойкий, 5-летний Николас, вызвался спеть песенку. Николас похвастался, что сегодня получил уже 2 браслета. Что за браслеты? Это награда за все хорошее, что мы делаем. Потом на эти браслеты можно купить в магазине вознаграждение, игрушки или вкусности всякие. Самое большое – это 5 браслетов. Когда я столько получаю, я счастлив. Фредерика Блаусен поясняет, что магазин вознаграждений – это ее идея, что он возник и существует благодаря пожертвованиям нью-йоркцев. Многие дети пришли, когда им было по 2-2,5 года. Самое главное – вовремя заметить, что у ребенка есть симптомы аутизма. Чем раньше их к нам приводят, тем больших успехов мы добиваемся. Дело в том, что 90% детей-аутистов – мальчики. Мальчики вообще начинают говорить позже, чем девочки. Но вот мальчику 3 года, он еще не говорит. Родителям трудно признать, что их ребенок отличается от других детей. Они успокаивают себя, дескать, перерастет. Да и отец его поздно заговорил, и дядя, и врач сказал, ничего страшного. Все это не оправдание. Родители просто обязаны такого ребенка проверить и установить точный диагноз. В школе Фредерики Блаустин 350 аутистов в возрасте от 2 до 22 лет. С ними работают 180 учителей. Трехлетний Павлик здесь всего вторую неделю. С ним работает молодой учитель. Он держит в руках печенье. «Скажи ба», — говорит он мальчику, — «получишь кусочек печенья». Павлик смотрит на лакомство, с трудом произносит «ба» и получает вознаграждение. Самое трудное — объяснить детям-аутистам, чего мы от них хотим, говорит Джеффри Комдейл. Они живут в своем мире, тяжело идут на контакт. Это постоянная борьба за малейшие достижения. Повторение, повторение. Иногда мы приходим в отчаяние. Требуются месяцы, годы, чтобы ребенок чему-то научился. Но через год-два, когда они способны уже сами сходить в уборную, пользоваться ножом и вилкой, мы получаем такое удовлетворение, ни с чем не сравнимое. Не знаю, понимают ли это сами дети, но родители не знают, как нас благодарить. Боже, как вы этого добились?
На всякий случай даю интернетные адреса обеих школ. Школа АМАК, AMAC. Адрес www.amac.org. И программа Sunrise www.autismtreatment.com. Статистика, приведенная в журнале Time, не дает такого повода для оптимизма, как опыт обеих школ, о которых мы говорили. Она показывает, что состояние только 25% детей-аутистов удается улучшить обучением. 75% на него мало реагируют. Профессор Маги.
Насколько я знаю, статистика гораздо лучше. При раннем диагнозе от 35 до 50% детей удается вылечить, или во всяком случае довести их состояние до почти нормального. А если говорить об улучшениях после соответствующих занятий, то только 10% детей совсем не поддаются лечению. И это очень маленький процент.
Играет ли роль состоятельность родителей?
Безусловно. Все наиболее эффективные и известные программы стоят от 13 до 14 тысяч долларов в год. Иногда за эти программы платят школы, то есть штатное или федеральное правительство. Но далеко не все школы. Некоторые программы, как, например, Калифорнийская в Лос-Анджелесе стоит 80 тысяч в год. Мы изо всех сил пытаемся добыть стипендии для нашей программы, но их очень немного. Так что хорошее лечение доступно далеко не всем детям с аутизмом.
Нью-Йоркская школа AMAC, в которой побывала Рая Вайль, бесплатная. Таких теперь немало, заботами родителей и частных благотворительных фондов. Один из таких фондов – Maidstone Foundation. И в нем есть русский отдел. Телефон в Нью-Йорке 212-889-5760. Директор фонда Дункан Уайтсайд.
В Нью-Йорке сейчас много групп, принимающих Medicaid, полную страховку, которую правительство выдает детям-аутистам. 20 лет назад этого еще не существовало, но родители объединились и потребовали у правительства помощи. Была серьезная борьба, были суды, и потом произошла замечательная революция в этой сфере. Университеты создали ряд групп обучения, и штат организовали много программ, за которые родители не должны платить.
Главными борцами за бесплатное лечение для всех детей-аутистов были матери. С одной из них, Моникой, побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
Это было чудо, это чудо. Теперь Стивен учится в 5 классе в обычной школе, но учитель занимается с ним индивидуально. Стивен может нарисовать карту США по памяти. Он чистит зубы, убирает кровать. Вы это понимаете? А ведь в 3 года он не говорил ни слова. Мой сын рос нелюдимым, агрессивным, мрачным. Общения практически не было. Он кусался, колотился головой об стену. Потом специалист стал работать с ним у нас дома по 10 часов в день. Я пригласила его после того, как сыну исполнилось 5 лет. Но кому по карману такое лечение? Я наняла адвоката, и он доказал в суде, что управление образования штата Массачусетс обязано платить за домашнее лечение и обучение детей с таким диагнозом. И вдруг она спросила: «Вы хотите поговорить с моим сыном?» Сам я вряд ли решился бы попросить. Алло.
Hello.
Стивен, какой предмет в школе тебе нравится больше всего?
Math.
I love math.
Love math. We are very smart children.
Я люблю математику. Мы очень сообразительные дети.
We are very smart children.
We are smelly smart.
We are very smart children.
Стивену 10 лет. На его пути к нормальной жизни его мать полностью перевернула свою. Она бросила денежную работу в перспективной фирме, семья продала просторный дом с бассейном и переехала в такой, который вдвое дешевле. Моника стала специалистом по лечению детей, больных аутизмом. Мы просто учим их, как выжить в обычной жизни, понять, что принято, что нет. Эти дети иногда просто талантливы.
Может быть, потому что мой опыт материнства аутистический, пишет репортер журнала «Тайм» и мать 8-летнего аутиста Эми Гёнер. Я чувствую себя солидарной с этим миром больше, чем с нормальным. Когда моему сыну Нейту было 6, меня пригласили в его спецшколу на концерт. Мне не хотелось идти. Нейт не мог петь. Из его горла вырывались лишь высокие и повторяющиеся звуки. Но я, скрипя сердце, пошла. Учитель музыки подошел к Нейту и начал петь песенку про поезд. Нейт слушал, улыбаясь. Потом опустил голову и, глядя на свои руки, начал тихенько подпевать «Арам-сам-сам, арам-сам-сам». И все остальные матери бросились вытирать мои неудержимые слезы. Я слушала песню Нейта в первый раз. Никакой аттестат с отличием, полученный нормальным ребенком, не дает матери того счастья и той надежды, какие дают первые слова, произнесенные в 5 лет. Ребенком-аутистом. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Аутизм. Слепота разума». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на 2 категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.